Мы Господу каждый раз благодарны, когда мы можем приходить и слушать Его Слово. Но чем дольше это длится, тем глубже тоска появляется в нас, чтобы пережить то, что мы слушаем. Пережить, как пережили наши братья и сестры вначале, пережили Бога. Если мы посмотрим на переживания наших братьев в начале, тогда мы поймем, что нам многое чего не достает. Прежде чем я сегодня сюда пришел, то я просто подумал сердечно о том, как нам Бог может помочь. Каждый раз, когда я открываю Библию, то я сразу вхожу в поучительную тему. Это просто такое дело, которое мне было дано. Может быть, уже с детства, по крайней мере, по Божьему призванию, чтобы поучительно принести Слово Господне. Но ведь это ж не все. Мы нуждаемся в большем. Мы нуждаемся в многообразии служений, чтобы каждая область, которая принадлежит к общине, и особенно для ее построения, чтобы оно принимало серьезно во внимание. Если я подумаю о моем возлюбленном брате Русе, тогда я думаю о слове из Римлянов 12, наверное, это. Кому дан дар увещевания, тот пусть участвует в увещевании. Ему просто дано, чтобы нам указать правила, чтобы никто не мог действительно выйти налево или направо. Если же я подумаю о брате Шмите, тогда у него совсем другая часть, чтобы здесь служить общине. Но мы нуждаемся сейчас в еще большем, братья, не так ли? Мы нуждаемся в помощи Господней. Я не знаю, нуждаемся ли мы еще во многих братьях со многими дарами или с поручениями. Мы нуждаемся в даятеле всех добрых даров. Мы нуждаемся в Боге, который приближается к нам. И теперь вопрос. Как мы можем народ Божий приблизить Господу? И как мы можем достигнуть, чтобы Бог приблизился к нам? Чтобы мы были ближе к Нему приведены, и чтобы Он мог приблизиться к нам. Чтобы действительно это могло быть встречей Божией со Своим народом. В Ветхом Завете, особенно в дни Моисея, он ведь народ приводил к скинии, приводил к шатру откровения. И Господь сходил во свете или жить в огне и говорил так, то, что Израиль, как избранный народ, мог просто осознать пребывающее присутствие Божье. Им не надо было гадать, присутствует ли Бог или нет. Они видели это буквально своими собственными глазами. Когда Господь сходил вниз, то они знали, теперь Он здесь, теперь Он присутствующий, теперь Он отвечает, теперь Он благословляет. Как мы можем это знать? Ведь есть бесчисленные богослужения на земле. И как часто поется там, «Бог присутствующий, давайте поклонимся». Ведь это ж везде поют. Но где же Бог присутствующий? Если Он присутствующий, тогда Он открывает Себя, тогда Он говорит, и тогда Он действует. И я думаю, то, что мы все, которые ожидаем полное восстановление всего того, то, что было в начале, и как Господь это обетовал, то, что мы действительно сейчас можем рассчитывать на это, должны рассчитывать, то, что Он это сделает, чтобы мы имели открытые сердца, открытый дух, чтобы не имели собственных представлений, как это произойдет, но чтобы знали то, что это исполнится. Собственные представления, они каждый раз стояли только на пути у людей. Они не были помощью, но были преткновением. Вы знаете, книжники, они ведь во дни Иисуса имели свои собственные представления, каким должен быть Мессия, и то, что он будет делать, и так далее. И все оно вышло совсем по-другому. И там брат Бранхам даже на одном месте был сказал, «Если вы думаете, то, что вы все правильно распределили, тогда знайте одно, то, что вы полностью неправы. Как люди, этого мы не можем сделать, потому что это Божий порядок, который только Ему передан до самого конца. А с другой стороны, ведь в Святом Писании все ясно распределено, имеет свое место и свое время. И программа Божья без всякой помехи будет проходить так, как Бог это предназначил. Все, что нам приносит трудности, это промежуточное время, время ожидания, терпения и ожидания того часа, в котором Бог себя откроет. И все же мы имеем право каждый раз, когда мы сходимся вместе, Бога заново пережить. Он ведь обетовал, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и буду Я посреди них. Бог додарует нам такую уверенность к Нему, связь к Нему, доверие, ожидание, чтобы Он мог Себя открыть во всей Своей силе. Большей частью, ведь у нас оно будет так, то, что мы, по крайней мере, будем себя угнетать собственными упреками, вместо того, чтобы Бога вере почитать. Бог почитается только через веру. И если потом еще к вере придет послушание, тогда Бог еще больше будет почитаем. Через неверие мы не можем Бога почитать, но через веру Авраам поверил Богу. Пророки верили Богу. Все, которые Богу верили, они почитали Бога через эту веру. И тоже мы хотим верить, как говорит Писание, и хотим сами от нас смотреть в сторону и взирать на Господа, который начал и который также завершит. Когда я сюда входил, то я слышал то, что брат Шмидт читал слово, может быть, это было из Исаии 56. Я ведь вступления не слышал. И мы замечаем, как оно все подходит на определенные времена. Каждый ведь знает, то, что нам прочитанное слово указывало снова на тысячелетнее царство. Там ведь шла речь о шаббате и так далее. Если бы кто-нибудь пришел и постарался бы, такое слово, которое было предназначено для того отрезка времени, если бы он хотел его ввести в это время, что бы он сделал? Он бы просто произвел бы беду. Он бы распределил бы вещи туда, куда они не принадлежат. И, может быть, даже хотел бы ввести еще субботу и обрезание, и что бы там ни было. Как мы благодарны можем быть Богу, то, что Он нам даровал милости. чтобы Его Слово мы могли правильно понимать, а потом все поставить туда, куда оно принадлежит. Если здесь написано «благо человеку, кто делает это, и дитю человеческому, кто крепко держится этого, кто соблюдает субботу, так что он не оскверняет ее и держит руку свою вдали от всякого злого дела», и так далее. Я могу вам прочитать из последней главы, из пророка Исаии, то, что в то время вся плоть будет снова поклоняться в субботу, и то, что Бог седьмое тысячелетие, так как Он благословил седьмой день и осветил, так же и седьмое тысячелетие благословит и осветит, и весь народ будет приходить и поклоняться перед Ним. Может быть, мы прочитаем это как раз из пророка Исаии, из 66 главы. Здесь написано с 23 стиха: «И оно придет к тому, что ежемесячно в новолуние и еженедельно в субботу будет собираться всякая плоть, чтобы поклоняться перед лицом Моим. Так сказал Господь». Когда же это будет? Как мы только что сказали, в тысячелетнем царстве. Если бы я хотел сегодня ждать новолуния и сказал бы: «Когда придет новолуние, тогда будьте все здесь». Что бы вы тогда мне сказали бы? Так не пойдет, брат Франк. Видите? Все должно быть принесено туда и распределено, куда оно и принадлежит. Ежемесячно в новолуние и еженедельно в субботу будет собираться всякая плоть, чтобы поклониться царю всех царей, и чтобы найти Господа Бога, который потом будет жить на Сионе. Ах, это что-то прекрасное! Когда мы так можем посмотреть в мысли Божьи, в спасительный план нашего Бога, тогда ведь можно пасть на лица и поклониться, и сказать: «Господь, как верен Ты, как Ты велик, Ты, который все таким прекрасным образом распределил». У пророка Захарии написано то, что в тот день Господь будет единым и будет царем над всякой плотью. Захария 14, 9 стих. «Тогда Господь будет царем над всей землей. В тот день Господь будет един, а имя Его — единственный». И тоже это замечательное слово. Ведь можно было бы тоже 16 стих тоже прочитать из Захарии 14 главы. Здесь написано: «Затем будут все, оставшиеся из всех народов, которые шли в поход против Иерусалима, из года в год подниматься наверх, чтобы поклониться там царю, Господу воинств, и праздновать праздник кущей». Если бы я вас сегодня пригласил, чтобы праздник кущей праздновать, то я думаю, то, что вы бы на меня смотрели большими глазами. Видите, все в свое время, в той взаимосвязи, в которой оно принадлежит. Но я радуюсь об этом. То, что Бог в конце, как возвышенный, как великий и всемогущий, будет стоять там. И все люди, весь народ должен будет склониться перед Ним, и каждое колено склонится, и каждый язык будет исповедовать то, что Он является Господом. И всякая плоть будет приходить, чтобы поклониться. В слове, которое мы здесь читали из Исаии 56. Ведь написано о доме поклонения. И замечаете вы то, что Господь взял себе свободу, когда Он тогда вошел в храм и навел порядок, и опрокинул столы, и так раздал всем немножко удары, потом Он сказал, написано, «Дом мой должен назваться домом молитвы, а вы из него сделали вертепом разбойников». Он был в этом разгневался и всех их выгнал. Здесь написано у пророка Исаии 56, 7 стих. «Их я приведу на святую гору мою и дам им радость в моем доме молитвы. И их жертвы, сожжения и жертвы заклания будут благоугодны мне на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Из этого текста выходит ясно то, что храм будет снова построен, и то, что в то время будут приноситься жертвы сожжения и жертвы заклания. Но вдруг потом внезапно распознают то, что Господь был этой жертвой, которая раз и навсегда пришла в действие. «Мой дом назовется домом молитвы». Может быть, к этому еще прочитаем Откровение 11, чтобы вы знали то, что храм в то время будет построен. Вы сейчас, может быть, спросите, как будет тогда долго еще все это длиться? Не беспокойтесь. Это может быть то, что он уже заранее приготовлен, и его только нужно будет выставить. Откровение 11, 1 стих. «Затем мне дана была трость, подобная посоху, и было сказано мне, пойди и измерь храм Божий вместе с жертвенником для сожжения жертв и поклоняющимися там. Итак, когда он будет измерен, тогда он должен быть уже там. Жертвенник для сожжения уже находится там, и в нем поклоняющиеся. Мы можем подойти к пророку Даниилу, то, что жертвы заклания и пищевые жертвы будут отменены, и мерзость запустения на святом месте будет установлена. И как долго еще будет длиться с того времени, вы можете прочитать у пророка Даниила, ведь написано несколько раз то, что в то время произойдет. Даниил, 12 глава, это, наверное, должно быть. Я не приготовлен к этому, чтобы разбирать такую тему, но оно написано у Даниила 9:27. «И он заключит твердый завет с народом на одну годовую неделю, а в половине годовой недели отменит жертвы заклания и пищевые жертвы, и на месте их будет установлена мерзость запустения». И мы можем подойти также к Матфею 24 главе, где Господь изложил некоторые эти вещи. Однажды Он говорил о разрушении Иерусалима, которое произошло в 70-м году после Христа, когда Он сказал, «Кто будет на крыше, тот пусть не спускается, чтобы взять свое имущество, но бегите в горы иудейские». Я это где-то недавно говорил. То, что из книги Иосифа Флавия, один из самых известных, который когда-то писал в то время, он повествует там то, что никто из тех не находился в Иерусалиме, которые верили в этого пророка из Галилеи, когда он был сравнят с землею. Ибо Господь сказал, «Когда вы увидите Иерусалим окруженным, тогда обратите внимание на то, что пришло время». И история доказывает то, что все, которые верили Господу, они покинули город, и никто из них там не оставался, потому что они держались за слово. и по нему ориентировались. Когда я это читал, то это меня сердечно радовало. Всегда были люди, которые держались за слово и по нему ориентировались, которые были распознавали в свое время то, что сейчас исполняется то, что уста Господни говорили. И они избежали этой погибели. И точно так же оно будет сейчас. Многие могут сказать, «Ах, мне достаточно, если я просто верующий». Да, этого мне тоже достаточно. Но что же повредит мне, если я еще буду проинформирован о воле Божьей? Что мне повредит, как верующему человеку, если я пророческое слово для этого времени распознаю? Конечно же, ничто. Почему мы должны проявлять ложную скромность и смирение, когда мы от сердца можем радоваться, то, что мы имеем участие во всех словах Святого Писания, которые предназначены на наши дни и которые были обетованы для этого времени. Как раз-то в этом ведь проявляется то, что верующий не просто больше верующий по собственному фасону, но то, что верующий верит Богу. Замечаете, о чем идет речь? Многие верующие верят то, что они верят. Но кто из этих верующих верит Богу? Кто верит Богу? Ведь в этом вопрос. Не тот, кто верит то, что он верит, но кто из верующих верит Богу? Кто верит Богу в эти дни? Тот, да пусть слушает слова пророка для этого времени. Пусть слушает то, что апостолы возвещали. Тот пусть приведет себя в соответствие с Богом. Только тогда он может говорить о вере. Да, есть ведь разные роды верующих. Истинные верующие, они являются семенем Авраама. Да, и это мы тоже здесь читали. Галатам 4 глава, 28 стих. «Вы же, дорогие братья, являетесь по образу Исаака». Дайте мне это прочитать, чтобы вы знали, что это написано. Ведь для нас это не незнакомые слова. И все же повторение, оно иногда хорошо. Галатам 4 глава, 28 стих. «Вы же, дорогие братья, являетесь по образу Исаака детьми обетования». Не только стали верующими, но являетесь детьми обетования, которые слово обетования верят, которые духа обетования получают и таким образом с Богом соответствуют и через слово и через духа вводятся во всю истину. Конечно же, некоторые, как я уже сказал, они довольны тем, то, что они просто верующие, то, что они стали верующими. И тогда потом идет сразу вопрос, являемся ли мы по-библейски верующими? Я вспоминаю там Павла, нашего возлюбленного брата в Господе, который через Божие призвание шел туда и сюда и сделал первое путешествие в Европу, и вдруг он пришел в Эфес и встретил там людей, которые были верующими. И какой был его первый вопрос? Получили ли вы Святого Духа после того, как вы стали верующими? И ответ их удивил. И они ответили: «Мы даже не знаем, пришел ли Дух Святой, но верующими они были, но еще не знали, пришел ли уже Святой Дух, произошло ли уже излияние Святого Духа, но верующими они были, верующими они уже были, но еще не знали то, что Святой Дух уже был излит. Братья и сестры, я не знаю, где мы находимся духовно. Мы все говорим то, что мы верующие. Но пережили ли мы то, что Дух Святой был излит? Пережили ли мы Бога, как братья и сестры Бога пережили в самом начале? Были ли мы пронизаны Словом и Духом? Или же мы просто Слово слушали? Тогда вопрос еще продолжается дальше. Так как апостолы были удивлены, то, что они были верующими, и уже получили вступление через Иоанна Крестителя и знали уже правильное направление, куда нужно идти. И потом пришел вопрос, как же вы были крещены? А потом распознали то, что они были крещены крещением Иоанна. И тогда апостол сказал, он крестил только водой к покаянию, но теперь крестят во имя Иисуса Христа. И знаете, что там самое прекрасное было? Никакого противления, никакой дискуссии. Никакого противления. Просто вошли в откровение Слова и воли Божьей. Это ведь есть знамение истинно верующих. Не в дискуссию входить, не быть против этого, но просто входить еще глубже по милости Божьей. Знаете, о ком я сейчас еще думаю? Я думаю, в английской Библии там говорится о Аполлосе, то, что он был адвокатом. И он был таким мощным в Писании, то, что он так мощно всех опровергал. Ведь не было никого, кто бы мог так быстро подать ему воды. Вы можете это прочитать в Святом Писании. И знаете, что произошло? Когда Акила и Прискила услышали его, и таким образом были одушевлены его бойкости, как он людям доказывал то, что Иисус Христос является Мессией. И потом говорится, и они изложили ему учение Господа еще яснее. Муж, бойкий на язык, со словом он мог обходиться, а потом приходят двое, которые немножко больше знают, и они уже были глубже введены в слово, и они изложили ему учение Господа еще яснее. И уже он был, не воспротивился. Он ведь не сказал, разве вы не слышали, как бойко я там справился со всеми вещами, как слово мне было дано. Он сел внезапно, который прежде был таким бойким на язык, стал внезапно слушателем. Какая милость от Бога! Если люди, которые могут бойко говорить, если они потом могут еще сесть и слушать, если Бог еще может возвестить людям, которые находятся посреди слушателей, по милости Божией, да, такое может быть. Такое может быть. И мы открыты. Вы можете вспомнить мое свидетельство, когда я думал в 20 лет, я тоже был бойким на язык. В Святом Писании я вижу там Альфреда Борка, Райнут Иллинг и некоторые, которые знают меня из прошлых времен. Слово было всегда моим делом. Но когда я услышал брата Бранхама, тогда все закончилось. Тогда я больше Библию так не таскал. Прежде я ее имел под мышкой, но потом я брал ее в руки. Потому что я знал, то, что Бог здесь имеет мужа. Мужа, Богом посланным, с посланием для этого времени. Давайте подойдем к этому слову, которое мы слышали. Ибо в следующей главе написано еще что-то особенное, и тоже для нас. Здесь говорится в Исаии 57, 14 стих, «И Он повелит, проложите путь, приготовьте дорогу, уберите всякое преткновение с пути народа моего. Ибо так сказал Высокий и Превознесенный, который вечно пребывает на троне, и имя которого Святой. Я живу в Иси и в святилище, и у тех, у кого сокрушенный и смиренный дух, чтобы вновь оживлять дух смиренных и утешать сердце сокрушенных. Это пусть Бог нам сегодня по милости дарует новое оживление через Духа Божьего в духе смиренных и в сердцах тех, которые сокрушены. «Ибо там хочет жить Высокий и Превознесенный. Ибо написано, Разве не моя рука сотворила всю вселенную? Какой ведь дом, который вы хотите мне построить? И где было бы место покоя для меня? Святой и Превознесенный не живет в доме рукотворном людьми, но в тех, которые сокрушены в сердце и которые смиренные духом. Чтобы что делать? Чтобы все заново оживлять дух смиренных. Аминь! Аминь! Утешитель берет жилище в нас. Это слово у нас переведено как «утешитель». Это было так переведено, ведь это слово имеет много значений, которые объединили в одно целое из первоначального текста. Он ведь утешитель, он ходатай, он ведь адвокат, он помощник. Поэтому ведь переводы такие разные, потому что в этом первоначальном слове находится все. Он утешает, Он защищает, Он помогает. И здесь говорится, чтобы заново оживить. Поэтому Он берет жилище. И тоже люди, в которых Бог взял жилище, могут попасть в уныние, могут попасть в беды. Но потом приходит Дух Божий, чтобы помочь. Тогда Он утешает, тогда Он построяет, тогда Он выравнивает. Тогда Он заново оживляет дух унылых и сердце сокрушенных, так, чтобы никто не изнемог, ибо здесь написано в 16 стихе, Исаия 57, 16 стих, «Ибо не вечно я буду браниться и не всегда гневаться, иначе изнеможет предо мной всякий дух». И духи жизни, которых я сам сотворил. Замечаете, о чем идет речь? Не вечно я буду браниться и не всегда гневаться. Если бы Бог всегда бы гневался, тогда бы все закончилось бы с нами. Нет, Он не может вечно гневаться, потому что Он, как вечный, вошел во время, чтобы стать человеком, и чтобы человечество вывести из этого вечного разделения и во Христе собою примирить. Таким образом, мы видим исполненным это прекрасное слово. Бог был во Христе и примирил с собою мир. И тоже об этом гадают люди, как оно могло так быть. Мы не можем это объяснить и тоже не хотим этого делать. Павел, как такой великий муж Божий, он не давал никаких объяснений о божестве. Он сказал, «И чем-то неоспоримо великим является тайна благочестия. Бог открылся во плоти». Явил себя праведным в духе, проповедан между народами, принят верою в мире, вознесся во славу. Никакого объяснения, только сделал изречение «statement», чтобы использовать это английское слово, но просто изложил положение вещей, обстоятельства дела, и с этим все было. Сегодня жить. Сегодня мудрые еще занимаются тем, как они божество должны распределить. Они могут еще тысячу лет этим заниматься и не смогут это. Это ведь откровение. И мы должны приступить на почву откровения, прежде чем мы получим доступ к откровению Иисуса Христа. И самое великое противление, с которым мы встречаемся, оно находится в нашей голове. Но если мы потом сможем каким-нибудь образом проследить следы Божьи и обетования, которые Он дал, тогда ведь нам это станет открытым. Нет действительно ни одного человека, кто бы действительно следовал за Господом, а потом еще чтоб остался во тьме. Ибо так оно написано. «Кто последует за мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни». Истинная последовательность за Иисусом Христом, нашим Господом, включает в себя то, что мы не остаемся во тьме, но то, что мы имеем свет жизни. И тогда мы снова подходим к прекрасному слову из Исаии 9 главы. Первый стих. «Те, которые находились во тьме, земля Завулона и земля Нефалима увидели великий свет Галилея языческая». Почему? Господь был в их среде. Он есть свет миру. Он принес им слово. Он ведь сам сказал, «Я являюсь светом мира». Он им и является, он им и останется. И кто последует за ним, тот не сможет остаться в неясности, тот не сможет остаться во тьме. Нет, он будет иметь свет жизни, он будет идти от ясности к ясности и будет водим от познания к познанию. «Уберите с пути моего народа всякое преткновение». Там вопиет мое сердце и говорит, «Господь, дай мне знать, как это можно сделать. Господь, дай мне знать, что там нужно сделать. Уберите с пути моего народа всякое преткновение». Почему? Бог хочет себя открыть. Он хочет проявить себя. Теперь нужно убрать. Если в доме наводят порядок, я ведь где-то кого-то посещал, это было недавно, не так давно, и там эта дама сказала, «Пожалуйста, не смотри вокруг, не смотри вокруг». И это было тоже хорошо, то, что я не смотрел вокруг, ибо действительно там не было убрано. Но если нужно убираться, тогда ведь это ж не значит, чтобы вещи лежали там, где они не должны лежать, чтобы был какой-то беспорядок, чтобы не лежало все на своих местах. Убирать. Ложить туда, куда оно принадлежит. Убирать оттуда, куда оно не принадлежит. И ложить туда, что туда принадлежит. На то место, куда оно должно. Уберите всякое преткновение с пути народа моего. Ибо так сказал Высокий и Превознесенный, который вечно пребывает на троне, и имя которого святой. Я живу в Иси и в святилище, и у тех, у кого сокрушенный и смиренный дух, чтобы вновь оживлять дух смиренных и утешать сердце сокрушенных. В этом мы нуждаемся сегодня все. Я не знаю, есть ли кто-то посреди нас, кто бы не нуждался в новом оживлении. А потом наш Господь говорит, тоже через пророка Исаия и потом в Новом Завете, «Надломленную трость он не сломает, и тлеющий фитиль он не погасит». Нет, напротив, он заново оживит сердце сокрушенных, и он вынесет право. Дайте мне это прочитать. Исаия, 42 глава. Здесь написано во втором стихе. Исаия, 42, второй стих. «Он не будет ни кричать, ни шуметь, и не даст услышать голоса своего на улице. Трубочки согнутой он не переломит, и фитиля тлеющего не угасит». Верно. Возвестит он право. Большинство из людей это слово ведь читали только из Нового Завета, может быть, уже из Евангелия от Луки, но оно уже написано в Ветхом Завете. И это здесь та сила, которую Бог нам дал по милости, чтобы мы Ветхий Завет могли принимать во внимание. Я не знаю, кто это был. Недавно кто-то написал или сказал, или же кто-то звонил и сказал, «Брат Франк, самое мощное в брошюры, которые я читал, ведь не является только изложением, но доказательством, то, что Ветхий и Новый Завет так в точности соответствуют вместе. Это меня просто поразило, это меня убедило. И в этом все заключается. Ветхий и Новый Завет соответствуют друг другу. Есть люди, которые говорят, Бог в Ветхом Завете был гневным Богом, Богом, который имел что-то против людей. А в Новом ведь Он совсем другой. Он тот же самый. Только была принесена жертва. Жертва на Голгофе, чтобы убрать разделяющую стену. Чтобы убрать разделение, да, чтобы убрать вражду. И поэтому Бог повернулся к нам. Моисею ведь Он сказал, «Мое лицо ты не сможешь увидеть, но ты увидишь спину Мою. Ибо никто, кто увидит лицо Мое, сможет остаться живым». В Новом Завете Бог повернул нам свое лицо в Иисусе Христе, нашем Господе, ибо Он им является, и Он им был, в котором Бог себя открыл. Бог по своей сущности является Духом, и поэтому Он вездесущный во всякое время. Но открылся Он в Иисусе Христе, нашем Господе, видимым, телесном образе, как Бог с нами, как Иммануил. Большинство из людей ведь убеждены в том, то, что Бог так просто свои руки вложил в карманы и дал Христу страдать на земле. Нет, так оно не было. Хотя и Бог, как Дух, находился в небесах, и так жить во Христе, то Он имел участие в том, то, что произошло. Ибо Христос был Богом, открытым в человеческом образе. Хотя и здесь мы не можем входить еще глубже. Иначе мы можем часами оставаться здесь, чтобы это все рассмотреть. Ведь есть достаточно мест из Библии, особенно в Евангелиях, которые показывают Христа возле Бога, как молящегося, как борящегося Сына Человеческого. Это не был Бог, это был Сын Человеческий, Иисус Христос. Это был Господь, который принял образ раба. О, если бы люди могли это увидеть однажды, то, что Всемогущий должен был полностью отказаться от себя, то, что Господь должен был стать рабом. И поэтому наш Господь говорит, «Сын Человеческий не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы Он служил». Он стал стопроцентным человеком. Он был рожден в этом мире. И там снова приходит Писание в исполнение. «И Слово стало плотью, стало человеком и жило посреди нас. В Нем Бог сделал начало нового творения и сыновей, и дочерей». Нужно ведь, когда спасительный план Божий рассматриваешь, его, по крайней мере, рассматривать с обоих сторон. И именно со стороны Божией к нам, а потом от нас к Богу, а потом увидеть Божью встречу с человечеством во Христе и распознать, здесь человечество и Божество представлено для Бога и человека в одной личности, и именно в Иисусе Христе, нашем Господе. И тогда восклицает и радуется мое сердце. Тогда я не вижу никакого противления или же противоречия. Тогда я вижу добавление, тогда я вижу откровение, тогда я вижу многообразие мыслей Божьих, которые все принадлежат к этому. И чтобы этот великий план Божий с человечеством привести в исполнение, Господь стал человеком. Как человек Он молился, как человек Он постился, как человек Он уставал и спал и был голодным, как человек Он имел человеческие качества. Поэтому написано, Он, который вошел полностью в человеческую сущность, чтобы стать верным первосвященником для людей, которые будут приходить к Богу. Аллилуйя, хвала нашему Богу. Когда наш Господь в духовной телесности ходил в саду Эдемском, где Он мог там чувствовать боль? Его ведь тело было духовным телом. Как Он мог тогда еще почувствовать боль в плотском теле? И поэтому ведь написано в Исаии 53 главе, во всей главе, это история страдания. Он вырос, как росток из сухой земли. он не имел ни вида, ни красоты. Там он показан в своем страдании. А потом нам говорится то, что это произошло ради нас. Наказание было возложено на него, к миру нашему. Он, как человек по плоти, за человечество умер, и в Духе Божьем был оживлен, чтобы мы, как люди, были оживлены через воскресение Иисуса Христа, нашего Господа. Примирение, прощение, спасение, Божье родство и все, что к этому принадлежит. Пусть спорит об этом, кто хочет, и пусть переживет тот, кому Бог для этого дарует милости. Я не хочу принадлежать к тем, которые дискутируют о определенных словах. Я хочу принадлежать к тем, которые Бога переживают, к тем, которые имеют участие в том, то, что Он по милости для человечества сделал. Пусть Он нас всех вместе благословит и нам поможет, нас укрепит, чтобы мы не просто слова Писания правильно понимали и с Божьей помощью могли их правильно распределить, но пусть Он дарует нам милости, милости, чтобы пережить в полной мере, еще раз пережить, чтобы знать, что значит «кому я милостив, тому я милостив», и «над кем я жалюсь, над тем я жалюсь». Чтобы мы все вместе могли это пережить, чтобы мы это полностью и совсем знали, что это значит в практике. Не только, чтобы мы слышали это из проповеди, но действительно, чтобы мы могли это пережить. Что это значит? Кому Бог милостив, тому Он милостив. И над кем Он жалится, над тем Он жалится. Чтобы мы это милосердие Божье и эту милость Божью во всей ее глубине, высоте и широте могли пережить. А потом, как помилованные, могли о милосердии нашего Бога засвидетельствовать. И потом, по милости, пусть после свидетельства будет находиться наша жизнь, которая так жить будет свидетельством наших уст, как свидетельство нашей жизни, так, чтобы слова и дела соответствовали с друг другом, и Господь, как Он обетовал, чтобы с нами пребывал до конца, да, пока месь Он не возвратится и не заберет своих, и к ним мы можем принадлежать, чтобы своих забрать во славу. Он всемогущий, Бог, да оживит заново, сегодня, в этом часу, дух смиренных и сердца отчаявшихся. Он да выровняет надломленную трубочку. Пусть Он сделает ее ровной, чтобы елей мог снова правильно течь. Вы знаете, если какой-то провод согнут, тогда ведь там поток прерван. Но если жить опять потом, этот сгиб выровняешь ровно, тогда елей снова течет в лампы и начинает уже гореть. И тогда больше нет никакого недостатка. Мы ведь в этом времени выходим навстречу, где одни будут иметь, а другие будут иметь недостаточно. Пусть Бог дарует нам милости, чтобы мы принадлежали к тем, у которых в тот день не будет никакого недостатка. Мы верим в то, что Господь свой народ посетит, и то, что из Его общины, из Его народа Он соберет вместе молящихся. Как написано, «Женщина, я говорю тебе, день придет, в котором не будут ни поклоняться ни в Иерусалиме, ни на Святой горе, но истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине». Представьте себе, что было бы, если бы мы сегодня в этом часу могли бы это практиковать, чтобы Богу поклоняться в духе и в истине. Тогда ведь Его дом был бы домом молитвы. Молитвы бы тогда восходили бы ввысь. к престолу Божьему, и мы бы ушли бы радостными. Я верю то, что Он верен. Я не верю то, что Он только дал обетования. Я верю то, что Он хочет их исполнить. Сегодня хочет исполнить. Сегодня Он хочет выровнять надломленную трубочку. Сегодня Он хочет снова зажечь тлеющий фитиль. Сегодня Он хочет сердце смиренных и дух отчаявшихся оживить заново, чтобы никто не погиб, как здесь написано. Иначе духи жизни, которых я сотворил, предо мной изнемогут. Бог не сотворил нас, чтобы мы погибли. Он не возродил нас для того, к новой жизни, чтобы мы изнемогали. Нет, Он нас предназначил к тому, чтобы нас заново оживлять, чтобы мы заново наше доверие возложили на Него, заново, чтобы могли пережить Его присутствие. Сегодня, в этом часу, должно произойти. Примите это серьезно и благодарите Господа за Его драгоценное и святое Слово. Он это исполнит. И тоже в тебе. Прими это как обетование. Возьми это как прямую речь Божью к тебе. Почувствуй, что к тебе было проговорено, и скажи просто: «Господь, сегодня Ты говорил напрямую ко мне. Слово было направлено ко мне. Я принимаю это сейчас. Господь, вот он я. Помоги мне по милости». Сделай то, что ты сказал. Я благодарю тебя за это. Аминь.